Миропомазание. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Откровение 3.18 и Матфея 25.3. Таинство миропомазания по учению православной церкви состоит в том, что крестившемуся младенцу после молитвы о ниспослании Духа Святого крестообразно помазываются елеем лоб, уши, ноздри, грудь и ноги с произнесением слов «Печать дара Духа Святого». В миропомазании верующие получают якобы силу свыше, помогающую им исполнять евангельские заповеди и возрастать в духовной жизни. Однако совершенное над верующим это таинство никогда не может быть повторено, ибо свое благодатное действие оно простирает на всю жизнь человека. Вряд ли нужно догматически доказывать, что никакой силы свыше через миропомазание не сообщается. Жизнь миллионов людей, миропомазанных в прошлом и миропомазывающихся ныне, противоречит тому, в чем стараются убедить нас теоретики-формалисты. Дух Святой – самая реальная, самая свободная и могущественная сила в мире. Дух Святой не был еще и никогда не сможет быть монополизирован или одной церковью. Дух дышит, где хочет. Иоанна 3.8. Он дается Богом, повинующимся Ему. Деяния 5.32. К действиям Духа Святого не применимы человеческие рамки или условности, но присутствие Духа Святого в сердце верующего может быть всегда проверено по плодам и дарам Духа Святого. Плоды Святого Духа являются признаком истинной жизни во Христе, ибо по плодам их узнаете их. Матфея 7.20. Там, где Дух Божий не принят, где Духу Святому не повинуется, Дух Святой – только абстрактное понятие, которое можно облечь в какую угодно бездушную форму. Церковь ввела миропомазание в свою служебную практику почти одновременно с крещением младенцев. Заблуждение это было церковью допущено по следующим причинам. Миропомазание явилось следствием проникновения в христианскую церковь некоторых ветхозаветных обрядов и установлений. Уже апостолу Павлу, как защитнику христианства в чистом виде, пришлось вести серьезную борьбу с так называемыми иудействовавшими христианами. Эти христиане, обращенные из иудеев, настаивали на том, чтобы христиане, обращенные из язычников, обрезывались, а иудеи, перешедшие в христианство, исполняли Моисеев закон. Этому вопросу Павел посвятил 3 послания – к римлянам, галатам и евреям. В них он указывает, что конец закона – Христос, Римлянам 10.4, и что ветхозаветное ритуальное богослужение было только прототипом и прообразом реальных духовных переживаний верующего Нового Завета. В Первом Завете господствовала буква закона, во Втором – Дух Животворящий. Там предсказание, здесь исполнение предсказаний. Там символы, здесь реальная духовная сущность. Там кровь жертвенных животных, которая никогда не может истребить грехов. Евреям 9 и 10 главы. Здесь Христос, непорочный и чистый Агнец. 1 Петра 1.19, Иоанна 1.29, взявший на себя грехи мира всего. Там скиния видимая, здесь храм духовный. Там первосвященник, обложенный немощью. Здесь первосвященник навеки совершенный. Там еле помазание, здесь помазание от Святого Духа. Там видимое, здесь духовное. Там временное, здесь вечное. Бог провел грань между 2 заветами, и тем не менее, уже в 1 веке люди всячески стремились устранить эту грань. Апостол Павел удачно и надолго отразил тогдашнее посягательство на простоту и свободу во Христе. Но позже христианская церковь все же не сохранила за собой этих священных позиций, так как в подшествие апостола Павла вошли в церковь лютые волки, не щадящие стада. Деяния 20, с 29 по 31 стихи. Пророческие слова апостола Павла о лютых волках в точности исполнились. В роли лютых волков, не щадящих стада, явились гностики, стремившиеся примирить христианство с иудейством и языческой философией, создав из них «единую» в кавычках веру. Попытка эта являлась реакцией языческого ума против простоты и ясности, несложных, но истинных воззрений первоапостольской церкви. гностицизм оказался неизбежным следствием столкновения язычества с разросшимся уже тогда и укрепившимся христианством. Исходя из эллинского идеализма, восточного пантеизма и христианского откровения, это новое учение впало в крайние, а порой даже фантастические религиозные мудрствования и мистический символизм. Хотя учение это потерпело поражение, тем не менее, оно оставило свою окраску, от которой ортодоксальная церковь не может избавиться до настоящего времени. Миропомазание основано на превратном понимании терминов новозаветных писаний. Говоря о новозаветном духовном опыте христианина, апостолы часто пользовались ветхозаветными терминами и прообразами. Так, например, апостол Иоанн говорит о Духе Святом, как о помазании свыше. «Вы имеете помазание от Святого и знаете все. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Все помазание учит вас всему». 1 Иоанна 2 глава 20 и 27 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна 16, 13. Апостол Павел, устраняя в деле получения помазания свыше всякое человеческое посредничество, пишет, пользуясь все тем же термином, «Помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог духов в сердца наши». 2 Коринфянам 1 глава 21 и 22 стихи. Читая все это, невозрожденные люди не могут понять, что в Ветхом Завете помазание совершали священники и пророки, в Новом же совершает его сам Бог. В Ветхом Завете помазание совершалось елеем, как прообраз Духа Святого. В Новом же Завете сам Древнеапостольской Церкви вообще, и в особенности для тех, кто получил помазание Духа Святого в день Пятидесятницы, такие термины, как «помазание», «горящие светильники», «реки воды живой», «источник воды» не нуждались в истолковании. Они были настолько понятны, что евангелист Иоанн только в одном случае поясняет, говоря: «Сие сказал Иисус о Духе, которого имели принять верующие в Него». Иоанна 7, 38-39. Но с тех пор сменились десятки поколений. В церковь проникли люди заведомо невозрожденные.